Доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на радио России 11 ноября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня из нашей программы вы узнаете: космос Михаила Решетнева, стерилизация вместо отстрела, встреча с цесаревичем, афоризм дня.
Любовь к родителям – основа всех добродетелей. Цицерон.
С новостями города и края вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. 89 лет исполнилось 10 ноября со дня рождения родоначальника сибирской космонавтики академика Михаила Решетнева. Более 50 лет назад он основал железногорскую спутникостроительную фирму «Информационные спутниковые системы», которая сегодня носит его имя. Под руководством Решетнева за 3 с небольшим десятилетия предприятие выросло в мощный научно-производственный центр по созданию космической техники. С его именем сегодня неразрывно связана система ГЛОНАСС и более 1000 космических аппаратов, обеспечивающих потребности страны в современных услугах связи, теле- и радиовещания, ретрансляции и геодезии. По традиции, в день памяти Михаила Решетнева руководство УАО ИСС, его коллеги и городские власти возложили цветы к памятнику основателя сибирского спутникостроения. Вот что рассказал глава ЗАТО Вадим Медведев.
Для меня, как для главы города, очень важно, конечно, чтобы у нас для горожан, для подрастающих, для молодых были примеры личные. Тем более, что когда они из нас, они рядом с нами, и их дело живет сегодня в Железногорске, на предприятии ОСС, в Сибирском аэрокосмическом университете имени Михаила Федоровича Решетнева, в 102-м лицее и так далее. То есть очень много что пронизано, связь между поколениями. Поэтому это сегодня уже становится большим, чем просто воспоминание. Сегодня это то дело космической фирмы, это то дело, которому учится наша молодежь, это тот пример жизненный, которому сегодня можно следовать. Поэтому значение непреходящее для Железногорска. Оно самое главное, что живо в тех делах, которыми сегодня живут железногорцы.
Светлана Козлова, председатель Железногорской организации Всероссийского общества инвалидов, награждена медалью и удостоена звания почетного члена Всероссийского общества инвалидов за большой вклад в дело становления ВАИ, за заслуги по защите прав и интересов инвалидов и их интеграции в общество. Еще 2 члена Железногорской организации ВАИ, Олег Козлов и Олег Иванов, отмечены грамотами Центрального правления Всероссийского общества инвалидов за многолетний и плодотворный труд в деле поддержки и защиты интересов людей с ограниченными возможностями. Заметим, что такие грамоты получили всего 3 человека из Красноярского края. 2 из них – железногорцы. Сразу 2 ночных пожара произошло в Железногорске 10 ноября. Один из них случился в садоводческом товариществе №1 в районе улицы Восточной. На момент прибытия пожарных подразделений горел одноэтажный садовый дом. Позднее сообщение о возгорании, зауженная проезжая часть улицы и гололед осложнили тушение. В ходе аварийно-спасательных работ в доме был обнаружен труп женщины 1977 года рождения, хозяйки участка. Обстоятельства ее гибели устанавливаются. Следственные органы проводят проверку. В эту же ночь на пульт ЕДДС поступило сообщение о горящем легковом автомобиле марки Toyota Land Cruiser, припаркованном в районе дома №51 по улице Школьной. В результате уничтожен моторный отсек, повреждено лобовое стекло и салон машины. В качестве предположительной причины пожара рассматривается поджог. Проверку проводит следственно-оперативная группа УМВД. Криминал. В Железногорске пенсионер подозревается в убийстве дочери. Следственный комитет России по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства жительницы Железногорска. По предварительной версии, в одной из квартир города 90-летний пенсионер проживал вместе с дочерью. Женщина ухаживала за отцом, который в силу возраста имел хронические заболевания. 7 ноября после ссоры мужчина нанес 65-летней дочери ножевое ранение, которое стало смертельным. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. К другим новостям. Встреча с цесаревичем. Публичный показ документального видеофильма «Цесаревич Красный Яр» состоится во Дворце культуры Железногорска на этой неделе. Свою работу группа документалистов Железногорска посвятила 400-летию дома Романовых. Видеофильм рассказывает об одном дне из жизни наследника русского престола Николая Александровича Романова, который 1 июля 1891 года посетил Красноярск. Автор сценария и ведущий Владимир Пичугин, продюсер теленовостей «Время местное». Режиссеры фильма Сергей Вознесенский, видеоинженер ГХК и Виктор Стародубцев, преподаватель Сибирского федерального университета. Фильм «Цесаревич. Красный Яр» отмечен призами нескольких кинофестивалей. Работу железногорцев можно увидеть на видеохостинге YouTube. Публичный показ 25-минутной ленты пройдет в гостиной Дворца культуры в субботу, 16 ноября в 16 часов. На встрече авторы фильма ответят на вопросы зрителей. Это были последние новости на сегодня. Мы продолжим программу после рекламы.
В 2011 году в рамках пилотного проекта многоквартирный дом по Ленинградскому проспекту 31 был оснащен общедомовыми и индивидуальными приборами учета. Стоимость проекта составила около 2 миллионов рублей. По итогам 2012 года получен значительный экономический эффект. За год общая экономия по дому составила свыше 1 миллиона рублей. По сравнению с нормативом, жители заплатили меньше. На 664 тысячи рублей за тепловую энергию, на 148 за горячую воду, на 235 за холодную воду. Экономия каждого жителя дома 129 рублей с квадратного метра общей площади квартиры. Делаем вывод. Полное оснащение многоквартирного дома общедомовыми и индивидуальными приборами учета окупается менее чем за 2 года, после чего жители получают реальную экономию расходов на оплату энергоресурсов.
Приборы учета. Платите по факту.
Ярмарка меха от компании «Золотое руно», город Киров. Только у нас хит сезона – шубы из астрагана и рогандина. Кредит. Мы поменяем старую шубу на новую только 11, 12 и 13 ноября. Центр досуга с 10 до 19 часов. Спешите!
Группа компаний «Калина» приглашает горожан посетить свадебный салон. Свадебное платье от 5000 рублей до 58 размера. Большой выбор свадебных аксессуаров. Салон красоты. Все виды парикмахерских услуг. Полный ногтевой сервис. Косметолог. СПА-кабинет. Юмейхотерапия. И еще. Организация проведения свадеб, юбилеев, корпоративных вечеров и детских программ. Аэродизайн. Мы работаем ежедневно с 10 до 20 часов. Проспект Курчатова, 22А. Звоните 77-07-61.
Отдадим в добрые руки щенка шоколадного окраса. Похож на пинчера. Возраст приблизительно 2,5 месяца. Вырастет в среднем. Обращаться по телефону 72-75-36. Продолжаем программу. В Железногорске отметили День сотрудника органов внутренних дел. Со вступлением в силу федерального закона о полиции слово «милиционер» ушло в историю. Но традиции и торжественные мероприятия, которые ежегодно проводят местные стражи правопорядка, остались прежними. День сотрудника органов внутренних дел российские стражи порядка отмечают уже третий год. Выходной по случаю праздника не предусмотрен, поэтому большинство полицейских встретили его на посту. Так было всегда с момента создания подразделения, отвечающих за общественный порядок и безопасность. Прародителем современной полиции считают Петра I, а точнее созданную им службу охраны порядка. Свой наказ государь сформулировал четко и лаконично – «Честь в служении Отечеству». Эти слова до сих пор остаются девизом полицейских. Как рассказал начальник Железногорского УМВД Федор Анышев, сотрудники управления на высоком профессиональном уровне выполняют самые сложные и ответственные задания, защищая граждан от преступных посягательств. Неоднократно полицейские Железногорска поощрялись наградами за добросовестное выполнение задач по охране общественного порядка при выполнении мероприятий мирового значения, служебно-боевых задач при несении службы в Северно-Кавказском регионе. Сегодня общество предъявляет к ведомству высокие, можно даже сказать, предъявлять жесткие требования. Каким должен быть настоящий полицейский? Вот что по этому поводу думает Федор Анышев.
Сотрудник полиции должен быть в первую очередь ответственным, честным, порядочным и выполнять свои задачи профессионально грамотно. Вот это основные качества, которые должны быть у каждого кандидата и сотрудника органов внутренних дел, и на основании которых он должен поддерживать свою оперативно-служебную деятельность весь период службы.
В праздничном вечере в городском ДК приняли участие не только действующие сотрудники органов внутренних дел, но и ветераны, отдавшие службе десятки лет жизни.
Я исполняющий обязанности председателя Совета ветеранов Управления внутренних дел нашего города. Борщев Юрий Павлович. Пришел молодым парнем, а ушел уже седым. Половина моей жизни. Комсомол направил в органы помогать. Служба понравилась, тем более все время в этом городе. Вы знаете, я никогда не жалел. Сначала учился сам, а потом уже вот эта вся учеба практическая вылилась в то, что были и раскрыты преступления, и даже убийства. Повышение по званию было за заслуги. Всем сотрудникам я желаю успехов в их нелегкой службе по борьбе с преступностью и поддержанию образцового правопорядка в нашем хорошем городе.
Александр Николаевич Корнеевский, подполковник милиции в отставке, сейчас на заслуженном отдыхе. Я же ведь считаю, что это и мой профессиональный праздник. В те годы, когда я работал, мы работали достаточно напряженно. В основном остались те же самые требования. Это борьба с преступностью, с правонарушениями. Это было, оно и осталось, и, наверное, оно и будет в перспективе. И чтобы люди свободных могли передвигаться в городе в любое время суток и чувствовали себя безопасно.
Человек в полицейской форме олицетворяет собой закон и порядок. Именно от них зависит спокойствие горожан, их уверенность в собственной безопасности. Рядовые полицейские называют свою работу не иначе, как помощью людям.
Андрей зовут. Сотрудник полиции ППС. Работаю год. Работается хорошо. Зарплата достойная. Все устраивает. Пришел, потому что было желание работать в полиции. Полицейский должен обладать железными нервами, это во-первых. Уважать с тем, с кем беседуешь, людей.
Быть полицейским и при этом женщиной, заботливой матерью и любящей женой – задача не из простых. Однако, если работа стала любимой, любые трудности по плечу.
Светлана, старший следователь, майор юстиции Железногорского управления полиции. В этой профессии человеческий фактор учитывается. Нужно ощущать себя и всегда быть нужным на своем месте. Если ты будешь себя ощущать нужным, значит, ты будешь на работу ходить с удовольствием и исполнять надлежащим образом свои обязанности. Я, например, к своей работе не потеряла интерес на протяжении долгого периода времени. Я на работу хожу с удовольствием. Мне нравится общаться с людьми. Мне нравится людям помогать. Самое главное.
Кто и как должен отлавливать бродячих животных? Почему отстрел собак многие считают негуманным, но при этом без угрызений совести могут выбросить на улицу домашнего питомца? С какими кардинальными изменениями в законодательстве столкнулись службы по отлову бродячих животных? Все это узнаем из материала Катерины Добрели.
С июня нынешнего года в Красноярском крае были приняты принципиальные поправки к ветеринарному закону, регулирующему порядок обращения с безнадзорными животными. Согласно им, учреждения, которые занимаются отловом, обязаны в трехдневный срок оповестить население через СМИ о проведении подобной операции, затем поместить безнадзорную собаку или кошку в приют, стерилизовать и выпустить на свободу. Ранее этот процесс ограничивался лишь одним пунктом – отстрел. Сейчас изменившаяся процедура сохраняет жизнь бродячего животного, но вместе с тем добавляет массу хлопот исполнителям ветеринарного законодательства, говорит директор КБУ Николай Пасечкин.
Достаточно очевидно, что закон направлен в первую голову на гуманное обращение с животным, которое, мне кажется, имеет свои изъяны, поскольку если это животное чье-то и просто оказалось без надзора, то тогда все получается гладко и красиво. Животное отлавливается, выдерживается, за этот период времени ищутся его бывшие хозяева, если находятся, то все получается хорошо. В нашем городе в подавляющем большинстве случаев имеем животных, которые не имеют хозяев, а вот по ним получается достаточно сложная процедура, то есть животное, прежде чем отловить, нужно за 3 дня в СМИ сообщить о том, что собираемся его отлавливать, затем гуманным образом отловить, что тоже для особенно крупных собак достаточно проблематично. То есть поймать его силком сложно, это хищник по большому счету. Дальше 7 дней продержать, кормить при этом, после чего провести либо кастрацию, либо стерилизацию, еще послеоперационный период в районе 3 дней держать его и выпустить в то же самое место, в котором оно было отловлено.
При этом активность бродячих собак к осени и зиме только нарастает. Летом они кормятся в садах, пропитание доставать в теплый период на свалках не так уж сложно. А вот ближе к холодам дикие псы начинают выходить к людям. В КБУ ежедневно раздаются звонки с 9-го квартала с просьбой отловить бродячих собак, своры которых носятся у школы, поликлиники и магазинов. Они как голодные оскаленные волки преследуют жителей поселка Первомайского. Но все новые правила по отлову, которые хорошо и ясно описаны на бумаге, на практике буксуют. Изменения вступили в силу в июне, а первый конкурс на определение организации, которая будет заниматься отловом, был объявлен только 11 ноября. Еще один нерешенный момент. Деньги на содержание и стерилизацию бродячих животных в результате конкурса выделят только на 55 особей. А что делать с остальными безнадзорными животными, которых явно больше в нашем зато? Задается вопросом Николай Пасечкин.
Все это в цепочке получается в районе 10 тысяч рублей на голову. Край выделяет на оставшиеся 2 месяца 600 тысяч рублей на поимку 55 животных. То есть мы в рамках этого, если выиграем конкурс, или другая организация, которая выиграет, она отловит 55 и, собственно говоря, все на этом.
А то, что больше уже за чей счет?
Ну, вот сложно сказать, да. Статистика у нас следующая. То есть в месяц мы порядка 100 животных, 120 отлавливали. То есть это меньше, чем месячный такой оборот.
И после всех проведенных процедур это же животное будет снова отпущено в свое место обитания. Где гарантия, что безнадзорная собака, за которой никто не ухаживает и не кормит, снова не будет кидаться на людей? Все опрошенные мной на улице горожане единогласны во мнении, что бродячих животных ни в коем случае отстреливать нельзя. Это негуманно, считают они. Но при этом соглашаются, что проблема безнадзорных животных – следствие безответственности самих людей.
Галина Дмитриевна, собаки, естественно, это плохо.
Как с ними нужно бороться? Отстреливать их или
реализовать? Надо отстреливать. Все-таки это тоже животные, существо. Жалко, как вот свою собаку. Да у нас вот в подъезде возьмут так же, выбросят потом эту собачку и бегает.
Ну, то есть это вина людей все-таки, да?
Конечно. Да, это естественно. Она вроде берет, для внука взяла, поигрался, внуку не надо, и все, и выбросили. Вот, пожалуйста. Мое мнение. Держите собаку. А я игрушек, это невозможно.
Лена.
Проблема бродячих животных, бродячих собак, как должна решаться?
Я думаю, живыми оставлять, конечно, потому что жалко.
То, что вот бродячие собаки появляются, кто виноват?
Люди выкидывают просто. И...
Ну, то есть, получается, не в ответе за тех, кого приручили?
Да.
Илья Прокофьевич. Ну, я не знаю, отстреливать, не отстреливать, но надо вот этих владельцев собак каким-то образом. Они же просто их выбрасывают на улицу, и все, вся есть, проблема. Стрелять будет. Жалко, естественно, животное же, правильно, это же никакой там зверь бегает. Это надо хозяева стерилизовать, наверное.
Николай? Ну, я думаю, расстреливать это сильно как-то жестоко. Надо погуманнее какой-то там вариант, допустим, усыплять или отдавать каким-нибудь людям, которые, может быть, о них заботятся. В то же время это же вина и людей. Они же тоже должны понимать, некоторые берут, потом они видят, что там за ними надо ухаживать, гулять и так далее. Они потом от них открещиваются, то есть не хотят с ними заниматься и бросают. Вина тоже и людей получается.
В нашей ежемесячной рубрике «Изба-читальня» мы рассказываем о новых книжных поступлениях в городские библиотеки, сообщаем о конкурсах, интересных акциях и о нескучной жизни, которая кипит в стенах этих, казалось бы, тихих учреждений культуры. На этот раз детская библиотека имени Гайдара приобрела целый ряд книг о загадочных мистических существах. Наш корреспондент Татьяна Зимина одна из первых узнала, почему гномы носят колпачки и где живут единороги.
Верите ли вы в гномов и фей? И известно ли вам, что единорогов несколько видов и у каждого свое волшебное назначение? Знаете ли вы, как противостоять злобным троллям и как не попасться в хитрые сети русалок? На все эти вопросы ответят новые книги, которыми пополнился читальный зал библиотеки имени Гайдара. 6 печатных изданий о загадочных существах раскрывают все тайны их жизни. Сказка и волшебство начинаются уже с обложки. Красочные глянцевые картинки удивительно правдоподобно воссоздают истории мифологических существ. Реалистичность оборотней, драконов, леших поразит самого избирательного читателя. Библиотекарь читального зала 1-4 классов библиотеки имени Гайдара Ирина Паршина рекомендует юным посетителям книгу Кэтрина Робертса «Фантастические существа».
Вы знакомы с крылатым пегасом или чудесным единорогом? Нет? Тогда самое время заглянуть в книгу «Фантастические существа». Она полна захватывающих приключений. Каждому волшебному коню идет свой определенный миф, сказка. Кроме того, приготовьтесь к скачкам на волшебных конях, ведь настольная игра прямо внутри книги.
Для любителей пощекотать нервы представлены две книги писателя Джуди Аллена, коллекционера мифологических существ. Его энциклопедия фэнтези расскажет правду о драконах, привидениях и различных духах. Если мальчишкам будет интересно читать про лохнесских чудовищ, то девочкам всякие страшилки неинтересны. Для юных красавиц библиотека подготовила отдельный сюрприз – книгу о феях.
Где только не живут феи – в тенистых лесах, в чистых реках. В нашей библиотеке они поселились в книге Алисона Мелани «Мир фей». Это зубная, водяная, домовые феи, садовые, и у каждой свой особенный наряд. Самое главное украшение – феи крылья. К сожалению, далеко не все феи рождаются крылатыми. А как они выходят из положения? Прочитайте в книге «Мир фей».
Не знаю, как дети будут читать эти потрясающие книги, но скажу честно, у меня, взрослого человека, глаза буквально разбежались, когда я открыла «Мир гномов». Невероятно! Гномы существуют. Вилл Хёген, автор двух толстенных книг об этих крошечных существах, настаивает на этом. Мало того, писатель явно был с ними дружен, иначе откуда бы он узнал, что гномы – настоящие лесные доктора. А еще они вегетарианцы. Маленькие лесные существа в смешных колпачках – большие храбрецы. Они спасают детишек от злобных троллей, которых чудовища воруют и хотят съесть. Эти и многие другие факты о гномах узнаете из наших книг, говорит Ирина Паршина.
Энциклопедия гномов и книга тайн Вилла Хёгена – это результат долговременных наблюдений за жизнью гномов. Правда ли, что настоящие гномы существуют? Как они выглядят? Где живут? Зачем гномам колпачки? Как выглядят дома гномов изнутри? Ищите ответы на эти вопросы вместе со своим ребенком в настоящей энциклопедии о жизни гномов.
Еще об одном издании, которым пополнились полки читального зала детской библиотеки имени Гайдара, хочется сказать отдельно. Здесь и родителям будет что подчерпнуть в плане самообразования. Книга «Необъяснимые явления» Джуди Аллена раскрывает загадки самых таинственных явлений, историй и личностей, с которыми человечество сталкивалось на протяжении всего своего существования.
Вы узнаете о том, был ли Шерлок Холмс детективом или же экстрасенсом. Вы узнаете про тайны Бермудского треугольника, про существующие подземные пустоты, которые находятся внутри земного шара. Уважаемые родители, позвольте вашим детям прикоснуться к чуду. Ждем вас в любое время с 9 утра до 6 вечера. Приходите в воскресенье с 10 до 5 вечера по адресу Курчатова, 11.
Ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо.
И продолжает программу наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я хочу затронуть тему, которая, как мне кажется, волнует каждого человека, который считает себя православным христианином или который хочет им стать. Как часто мы с вами задавали себе вопрос, что такое православная церковь, для чего она нужна, что такое литургия, в чем ее смысл и в чем смысл жизни человека, который исповедует православную веру. Недавно я наткнулся на статью протоиерея Алексея Уминского «Литургия как центр жизни христианина», который, как мне показалось, в краткой и доступной форме излагает ответы на эти волнующие вопросы. Все церковные праздники лишились бы смысла, если бы не существовало Пасхи, потому что если бы Христос не воскрес, то все остальные евангельские события могли бы рассматриваться лишь в историческом контексте, и другой ценности, кроме нравственной и культурной, не представляли бы. Мы говорим, что каждый христианский праздник принадлежит вечности, поскольку его духовно наполняет Пасха. Вечность присутствует в нашем времени, и мы становимся реальными соучастниками этого праздника. То же самое можно сказать и о литургии, возвышающейся над всеми иными богослужениями. Если бы не существовало литургии, бессмысленно было бы вообще совершать какие-либо службы, потому что без литургии отсутствует и церковь как таковая. Когда мы приступаем к святому крещению, во взрослом ли возрасте или в младенчестве, священник спрашивает у нас или у наших восприемников: «А веруешь ли ты Богу? Сочетался ли со Христом? И мы отвечаем, что со Христом сочетались и веруем Ему, как Царю и Богу. Так мы присягаем служить Господу. Сразу после нашего ответа читается символ веры, перечисляется то, во что именно мы веруем. В частности, в символе веры есть и такие слова: «Верую во едину святую, соборную и апостольскую церковь». Ни в одной другой религиозной системе, кроме христианства, нет такого понятия – вера в церковь. По катехизису святителя Филарета Дроздова, церковь – это общество людей, объединенных единой верой и едиными обрядами. Впрочем, то же самое можно сказать о любом религиозном объединении, например, о мусульманском или иудаистском. К такому обществу можно принадлежать и заниматься исполнением обрядов, исходя из постулатов веры, но веровать в само это общество невозможно. Ни одно из них не является тем, чем становится церковь для христиан. Так что же это такое веровать в церковь? Мы же не исповедуем обязанность посещать храм по воскресеньям и праздникам, не обещаем Богу держать пост, исповедаться и причащаться. Церковь для христиан – это не только место, где они общаются с Богом, потому что с Ним можно общаться и дома, и в метро, и в лесу, вообще в любом месте и в любое время. Веровать в церковь означает исповедовать, что она есть тело Христово, часть которой мы с вами. Церковь – это таинственное собрание людей, где происходит единение Бога с человеком, где рождается единый богочеловеческий организм.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.